Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Слушай, а чё там за кипиш? Чего менты суетятся? А это дедок скрылся. Кто? Дедок. А кто это? Политический. Это я, дедок, вступаю в размову. Так а чё ты вскрылся? Разговорились с хлопцами, растлумачиваем свое агульное становище в этой колонии, послухав их парады. Тут у мой дворик заходит тройка. Начальник оперативного отдела, начальник режимного отдела и начальник медицинской части. Режимник просит распрануться, меня начинают шманать. Усіх цікавить только одно питание, як я пронес мойку. Вядома, я им этого не кажу. После того, как они промацали все, аж на догумки на моих трусах, поглядели на мои пяты, раптом там нечто прилеплено, как переконаться, что боли моек у меня нема, и только потом задали питание, у чем причина такого учинку. И меня прорвало. У эмоциональной форме переказал им, что с выполнением КДБшных загадов я невидовочно перестарались, и огучил свое потребование. Перевести меня в любую иншую камеру. И они послухали. Опер попросил всех выйти и скомандовал снять меня кайданки. Мы застались зим сам на сам. Двери дворика зачинились, и он раздражненно пытает меня. «Чего ты хочешь?» Згодно со своей сутностью опера, он не верит, что мои потребования ты, какие я огучил, думая, что тримаю на розуме нечто иншее. Такое пытание спочатка мне трохи бянтежить. «Чего я хочу, я вам не скажу, потому что вы тогда сделаете все, чтобы я этого не получил». Был мой отказ. Не бачу сенсу его еще нечего просить, все равно добрых умов утримания мне в этой зоне не дочекаться. Выслухал от опера шматсловные полнамеки, типу «Разве ты не понимаешь, кто ты?» Мовляв, будем тебе просовать в любым выпадку. «Есть определенные правила игры», что он хотел этим сказать, я догэтуль не зразумел. «А так само спробу переконать меня жить по их правилах». Опер доводил, что у них нават былы злодей в законе Галей, уважаемый человек, ходит на промзону и працуе. Твердых обяцания перевести меня в иншую хату я от его так и не почул. Нареште меня повели до врача. Поотдирали от рук и от живота тканину одения, якая уже маль присохла, а потом раялись зашивать, порезать и достатково будет перебинтовать. Вырешили перебинтовать. Так здоровье можно будет квалификовать как легкий инцидент, бо коли б меня зашивали, это казало по тем, что раны серьезные. А это было невыгодно мясцовому начальству, якое я потом доведуся, докладывала об ситуации на самый верх, до министра МУС. После перевязки меня повели в камеру, ту же самую. И тут я зробил еще одну помылку. Заместо того, как усими силами упираться не исти туда, я поверю ДПНК, який сказал, что питание об моем переводе в иншую камеру вырашается. Камера была перевернута вверх дном. Все мои немногие речи перетрясли и вывернули сметевое ведро просто на подлогу. Шукали мойку. Было около 19 годин. Прикладно кожные полгодины я починал молотить у двери и пытаться, чему меня не переводят. Меня кормили бацанками, что вось-вось. Але коли почав надыходить отбой, я зразумел, что меня подманули. Вырашили пойти на принцип, мовляв, и он до нас с ультиматумом, тогда и мы не соступим. На такий выпадок у меня был план Б. У 16-й камеры до меня сидел былы злодей у законе Дима Галеев, и он же Галей, якого, как посадить у белорусскую турму, экстрадировали со Швеции. МУС нечто хотел от его своих криминальных гульнях. Як вынік, камера была забита розными речами, яких звычайно в ШИЗА не бывае. Одну из них я заприкметил с самого початку. Каля прибиральни стояла некая выгнутая палка незразумелого походжання и призначения, хучей за все для того, как срабатываться про сканализацию помеж камерами. Я взял анучу и закрыл вочко на дверах, каб контролер не бачил, что я роблю. Взял палку и просунул на ее украты, что обкружали лямпочку под столью. З яе допомогой я сподевался разбить лямпочку, осколком шкла вскрыться и в другий раз и порезать ноги. Там вен болей. И месяца яны больш куды шчыльна, на гэты раз дакладна шпіталізуюць, нікуды не дзінуцца. Пасля некалькіх удараў лямпачка пачала разгойдвацца, яна вісела на провадзе, але біцца не спяшалася. Удар аб краты другі, яна звініць, але па-ранейшаму не б'ецца. Размахнуцца палкай таксама не атрымаецца, яна абмежаваная квадратам сталёвых прутоў, які яе прасунуў. Прыбягае да ПНК з крыкам «Баян качает!», загадвае контролёра чыняць дзверы. Офіцер і два контролёры залятаюць у камеру і хутка разумеюць, што я задумаў. Хапаюць мяне за рукі і ставяць да сцяны. Ад злосці на іх падман і на тое, што мой план зноў не ўдаўся, я ўжо дрэнна сябе кантралюю, пачынаю крычаць на іх, пагражаць усімі смяротнымі карамі. ДПНК командує. «Доставай наручники!» Достають кайданки і спробують мене скрутити. Я супротивляюся як можу, але їх троє. Літерально вбивають мої руки у кайданки. У ході боротьби всі свіжі перев'язки позлазили, знову пішла кров. ДПНК хоче пришпилити мене кайданками до металічної табуретки. Вострих предметів у камері нема, але навіть коли б і били, я розумію, що пришпиленими кайданками я до їх не дотянуся. Тому вимушені пообіцяти мені ускриватися. Лягавые сыходять, покидаючи мене у камеру у кайданках. Проігранный бой, але не война. Праз полгодини приходить врач і перев'язує мене по новой. Отбой пройшов, я кладуся спати як ёсць, закаваны. Праз некий час менты заходять і здымають бронзалеты. У тую ночь я знов спав вельми тяжко. Акрамя холоду нагадвав об сабе боль. Да і з порезанными руками не надто поаціскаешся. Але природа зробила мне подарунок. Уже на наступний день на вулиці істотно потяплело, і остатній свой термін у ШИЗа я провел больш-менш ніштовато. А праз пару тиднів мне поставили ще один профілактичний улік. Окромя прав уліку по категорії «склонен к захвату заложников», я став склонен к суїциду. Лухта, відомо, каб я хотів забити себе, то резав би вени уздовж, а не у поперек. На наступний день історія тримала протяг. У ШИЗа закрили смотрящого за зоной і ягоного помагатого. А по всім бараку ШИЗа і ПКТ провели капітальний шмон, викидаючи нехитрі запрещені предмети арештантов, таблетки, часописи, лишнє одіння, нітки, канатики і подобне, при гэтым не забываючи доводить. Гэта все із-за того, що політически вскрився. Таким простим методом менты нацковували в'язнів на мяне. Якая во всім гэтым мораль? Мораль тут тільки одна. Калі йдеш ШИЗа, бери з собою дві мойки.
Белорусская туремная литература.
Заканчэнне. Ці шкадую я аб тым, што адбылося? Сёння, як мінуў час, можна адказаць на гэта пытанне адназначна. Не. Я ні аб чым не шкадую. І калі б можна было павярнуць час назад, тады, на першых допытах, дзе вызначаўся мой лёс, я зрабіў бы ўсё гэтак сама. Я абавязаны турме многім. Для тых, хто ставіць перад сабой мэту самаўдасканалення, турма – сапраўдная школа барацьбы са сваімі слабасцямі, школа разумення чалавечай псіхалогіі, школа пазнання межу сваіх магчымасцей, прасцей кажучы, школа жыцця. Такое яна стала і для мяне. Да таго ж, калі быць шчырым, сядзець у турме і трываць пакуты няцяжка, калі ведаеш чаму і навошта ты сядзіш. Не за тое, каб прывесці да ўлады новага прэзідэнта, а потым скардзіцца, што ён здрадзіў народу. Не за тое, каб дзяржава змяніла прарасейскую бюракратыю на празаходнюю. Не за тое, каб працоўныя беларускіх прадпрыемстваў змянілі гаспадара з дзяржаўнага на прыватнага. І не за тое, каб справаводства ў карных установах КДБ і МУС замест рускамоўнага стала беларускамоўным. А дзеля таго, каб унесці свой, хай мізэрна малы, унёсак у пабудову грамадства, у якім адна чалавечая асоба ніколі не будзе пазбаўляць волі, правоў і чалавечай годнасці іншую. Анархісткі лад, у якім знікнуць самі перадумовы для структурнай няроўнасці, забабонаў і іерархіі і эксплуатацыі чалавека чалавекам, саступіўшы месца роўнасці розных, талерантнасці, сапраўднай, прамой, дэмакратыі і вызваленню ад любога прыгнёту, многім здаецца утопіяй. Асабліва ў давядзенні утапічнасці анархізму ўпарцяцца дзяржаўныя прапагандысты. Але, як па мне, то толькі гэтая мэта, як дасягненне гэтага ладу, можа стаць годнай прычынай для таго, каб паставіць на кон сваю свабоду, здароўе і нават жыццё. Усе астатнія мэты, кшталту пералічаных вышэй, гэта паўмеры, якія вядуць да касметычнага рамонту сістэмы, якая працягне ствараць вязняў і наглядчыкаў, эксплуататараў і эксплуатуемых, гаспадароў і халопаў. Сутнасць застанецца, зменіцца толькі фасад. Сядзець за ідэю няцяжка, калі прыгадаеш барацьбітоў мінулага. Народнікаў царскай Расіі літаральна хавалі жыўцом у каменных сутарэннях турмаў, яны праводзілі там дзесяцігоддзі і далёка не ўсе выжывалі. Белагвардзейцы ў грамадзянскую вайну смажылі на металічных лістах анархістаў-махноўцаў, захопленых у палон. У 1906 годзе 22-гадовую эсэрку Марыю Спірыдонаву, якая страляла ва ўтаймавальніка сялянскіх паўстанняў, пры затрыманні збілі і згвалтавалі, а потым прысудзілі да пажыццёвай катаргі. У 1941 годзе румынскіх анархістаў Гайдукоў-Катоўскага, што сталі на абарону яўрэйскіх кварталаў ад пагромаў, легіянеры катуючы збівалі на бойні, падвесіўшы на крукі для туш. Памяць пра тых, хто перажыў нашмат больш цяжкія выпрабаванні, чым ты, не давала ўпасці духам і знізіць патрабаванні да сябе. Яшчэ і таму не варта лічыць, што ты адзіны ў свеце пакутнік за справядлівасць і пераацэньваць сваю ролю ў гэтай вайне.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядук. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.